Здравствуйте, друзья. Двигаюсь в аэропорт Сан-Франциско. Там у нас студентка приезжает. Будет отдельный сюжет, мы снимем. А по дороге я хотел поговорить на тему, заданную нашим зрителям. И сам по себе вопрос вы прочтете, там, если кому-то будет интересно дословно. Но мое, как бы, понимание этого вопроса, и вот то, о чем хотелось поговорить, это некоторая критическая масса новых гаджетов, технологий, каких-то таких вот, ну, новинок, инноваций, которые человеческий мозг вообще в состоянии переварить на уровне использования на каждодневной основе. Вот, понимаете, сейчас с такой скоростью происходят все эти события, что, ну вот невозможно. Вот представьте себе, что, допустим, каждые 3 недели будет появляться новый какой-нибудь search engine, там, который лучше предыдущих, ну, по чуть-чуть, или типа того, или, может быть, чем-то лучше, а чем-то не лучше. Где-то что-то прикольней, где-то побыстрее, где-то у него там лучше совместимость с этим или с тем. И вот, да, значит, и вы сегодня у вас Google, завтра через 3 недели там еще один, еще один, еще один. И получится такая история, что вот первые 3, может быть, у них еще будет какая-то аудитория большая, а у остальных просто не будет уже ничего, нет сил. Понимаете, нет сил переключаться, нет сил разбираться, нет сил там соображать и оценивать преимущества того или иного. Я по аналогии, давайте вам расскажу интересную, ну как интересную, памятную историю о том, как мы приехали в начале, в конце 90-го года. И в то время международная связь была достаточно дорогой. Было несколько компаний телефонных, которые конкурировали друг с другом. И цена была, ну вот, например, нам в Москву приходилось звонить, и это было $2 за минуту. Вот если я сейчас звоню, то я там, может быть, и цента не трачу через IP-телефонию. Я уже не говорю про Skype. Но тогда это было $2 минута. Я вас уверяю, что 25 лет назад $2 это были совсем не то, что сегодня. Это было намного больше. Тогда $2 это была половина минимальной оплаты труда в час. А сегодня $2 – это только 20% минимальной оплаты труда. Значит, так вот, дорого было. И все время звонили из конкурирующих компаний и предлагали какие-то планы. И эти планы отличались диким многообразием фишек. Например, допустим, если у вас много членов семьи, то вот звонки между членами семьи, вы должны дать их номера, там 5, 6, 7 этих номеров, сколько там номеров, вот эти звонки, например, бесплатные, или они бесплатные после там 6 часов вечера, когда у них нагрузка падает, или там еще что-то, но невероятное количество было фишек. Вот если как вы сейчас, например, пошли бы покупать какой-нибудь план там на сотовую связь, то вам бы сказали, что вот есть там 30 планов, и дальше из них там 5-6 основных, и все равно надо было бы сидеть выбирать. А там было то же самое, но только это все еще менялось. У них каждую там, ну не неделю, но пару-тройку недель, значит, что-то появлялось. Больше того, если вы уже на каком-то плане, вы могли позвонить туда, ну если сообразили или вам кто-то сказал, в свою собственную компанию могли позвонить и сказать, а мне вот там из другой компании сейчас звонили, и вот предлагали там лучше там рейд на Москву, допустим, если вам нужно Москву, или там Санкт-Петербург. Вот, и они начинали рыться, и тут же вам давали что-нибудь там чуть ли не на 30% дешевле, но на год. А через год надо было снова звонить. Ну, в общем, вот эта вот телефонная связь в то время, обычная вот такая, да, проводная, тогда еще сотовой толком не было. Это было что-то, такая конкуренция, и звонили люди, ты говоришь, хорошо, я беру план, они тебя переключали на какое-то агентство, которое согласно по правилам вот этих телекоммуникационных операций должно было подтвердить, что ты сознательно переключал. Дальше выяснялась такая штука, что тот телефон, ну тот план, который у тебя есть, в нем было сколько-то фишек, которыми ты реально пользовался, но которые пропадали в момент переключения. Например, самое простое, вот у тебя было там наговорено там 4 voice message, да, там на answering machine там внутренний, который у них там сидит. И они пропадали. Вот ты ушел, вроде номер, даже номер за тобой остался, а там уже никто не отвечает, автоответчик не отвечает. И там много-много-много всяких других вещей. Короче, получается такая катавасия. Это если ты частное лицо. А если ты бизнес, вот я, например, да, с 94-го года, с 5-го, у нас вот офис, и в этом офисе какая-то телефонная система, больше, чем одна линия, и пошло, и поехало. И вот тоже они, значит, начинают. Особенно это чудовищно в офисе, потому что там... Ты не просто у тебя телефон, а ты в случае, если этот не берет, тогда переключаешься туда, там после 7 вечера он переключается сюда, а если до 7 утра, то туда, и пошло, и поехало, и там всякие алгоритмы, и это все довольно удобно, и занимает время, чтобы настроиться. И, естественно, алгоритмы никто нигде не пишет на бумажке, они там где-то забиты и забиты в систему, потом тебе говорят, а мы тебе даем, вот, причем они знают твои, как-то, в общем, твои разговоры, твои цены, и они тебе говорят, вот ты при этой же нагрузке там получишь там на 30% меньше, там на $100 в месяц меньше, там еще что-то. И вот шла невероятная такая эпохальная война между телефонными компаниями. AT&T, MCI, Sprint, может там еще кто был, я не помню, но эти три как бы главные бойца. Понимаете, в какой-то момент я перестал отвечать на звонки вот эти. Я перестал с ними разговаривать. То есть даже если я трубку снял, например, и кто-то говорит, вот мы звоним, у нас там такой телефонный план. Я говорю, спасибо. Я говорю, ну мы не будем. Он говорит, да у нас, мы, ты сэкономишь там сколько. Я говорю, спасибо. Я говорю, ну я не хочу больше экономить. Я хочу заняться своей работой. Я не могу больше переключаться с одного на другой, со всеми с вами разговаривать каждые там, не знаю, 2-3 месяца. У меня нет на это сил. И нет на это времени. И вот похожая ситуация, на самом деле, сейчас сложилась вот на рынке, он такой большой, глобальный рынок, вот гаджетов, телефоны. Вот я сейчас хочу смартфон самый простой. Имеется в виду, что того, что есть в самом простом, мне выше крыши достаточно. Я не хожу и не подгружаю там эти applications из магазинов там каждый день там по 3 штуки, и даже каждую неделю один я не подгружаю, мне не нужно. Вот у меня есть там этот самый Windows Phone, да, там Nokia 900, там что он там, 52, не помню. Я его выбирал, на самом деле, чтобы мне камера была хорошая для съемок, если что. Вот, он действительно очень здорово снимает. Но мы все на Windows-овской платформе стоим, поэтому планшетник и там компьютеры все и в офисе, и дома, и телефоны, и у меня, и у жены. Это очень удобно, потому что там всякие эти notifications, когда куда пойти, календарь, все завязано в одну систему. И опять получается, что менять это все застрелишь. Если у тебя уже все налажено и все запущено, то ты уже, я не знаю, может по молодости лет, или там, когда особенно делать нечего, знаете, может быть, только сидишь, там какие-то кнопки нажимаешь. Но я уже настолько пресыщен вот этим всем, что я не хочу вникать. И вот там говорят, Google Glass, такая cool штука, такая, я не знаю, мне пока не хочется. Вот у меня нет какого-то желания схватить, надеть на себя этот глаз и перенестись в какую-то другую реальность, я не знаю. У меня есть желание, чтобы отстали. Вот, потому что так много дел и так много сил. Я вот могу сказать, что меня раздражает совершенно, ну не раздражает, возмущает. Вот как меняются интерфейсы у популярных продуктов, скажем, Microsoft Word. Я много работаю с Word, я делаю резюме, там, ну, я не знаю, ну, вот за год я могу сделать, не знаю, 1000. И вот, значит, это каждый рабочий день, представьте себе, сколько в году рабочих дней. И вот, значит, и кроме резюме я же тоже еще много чего делаю. И вдруг, раз, новая версия, что-то такое, интерфейс изменился. Теперь я должен вычислять и заново потратить время, чтобы узнать, как сделать поиск, значит, что обозначают вот эти дополнительные, значит, опции, которые появились при сохранении файла. Еще надо сообразить, как его отправить там, значит, по e-mail, потому что это вот раньше было там файл, там и send, да, by email, а сейчас такого нету. Сейчас надо пойти куда? Share, да, потом этот share. Значит, каким способом шер. И я понимаю, что в этом есть смысл. Не то, что я смысла не понимаю. Но меня заставляют делать более сложным путем то, что я раньше делал простым. Ну, пожалуйста, дай мне вот какую-нибудь кнопочку, чтобы я нажал и сказал, оставьте мне старый интерфейс. Нету. Что вы, нету такого. И вот я должен потратить время, чтобы научиться, как пользоваться вот этим вот всем новым, без того, чтобы мне с этого был какой-то навар. То есть это абсолютный, стопроцентный, вот что называется, waste of time. Это бесполезное расходование моего времени. То есть я время трачу, а получаю за это ничего. Nothing, да, по-простому. Поэтому вот эта вот манера, там, операционные системы, там, каждые пару лет, значит, менять, так, чтобы на старую было не похоже. Не давать возможность вернуться к старому интерфейсу привычному, а надо обязательно осваивать новый. Вот сейчас, например, из последнего. Веду урок, на DICE изменился интерфейс для тех, кто ищет работу. Значит, тот, который для рекрутеров, слава богу, остался. Я с ним много работаю. Вот, значит, но ребята же пользуются. И я смотрю, какие-то фишки вообще исчезли. Но самое главное, что от классического интерфейса, такого стандартного, вебовского, они перешли к такому кульскому, понимаете, интерфейс кульский. Это значит, это от слова cool, да? Значит, кульский, это значит, фиг поймешь, как пользоваться. То есть надо сидеть и чесать репу. Ну, один долго чесать будет, другой быстро чесать будет. Это дело такое. Но вот им захотелось вот так сделать, чтобы репу приходилось чесать. Чего за это дали? Ничего. Вот ноль дополнительной функциональности. Ноль. Мало того, оно же еще и не работает толком. Они же теперь не так тестируют, чтобы сначала сделать, потом оттестировать. А они сначала делают, потом, значит, оно там на разных серверах, видимо, по всему миру лежит. И вот они там пару серверов, значит, апдейт делают вот этим вот. И смотрят, чего люди скажут. Может, где там крэш пойдут или еще чего-то. И так они на практике, на нас, на подопытных. Значит, и, ну, в общем, что хочу сказать. То есть, мало того, что стало уродливо пользоваться, так оно еще теперь с ошибками идет. Такая философия новая в тестировании. Ой, господи, боже мой. В общем, чего я хочу сказать, отвечая на вопрос молодого человека. Пока молодой, так, пока есть силы, пока есть время, пока есть желание. Ну, в конце концов, ну тыркай там, господи. Я вот иногда вижу, как там сидят студенты. И как они эти месседжи текстуют. У меня такое ощущение, что они с трех лет это делают с такой скоростью. Они по этим кнопочкам, которые это... Господи, вроде одну кнопочку жмешь, там на три сразу палец нажимает. Но у меня палец вот толстый, большой. Я не знаю, как бы я это вот так, как они. Но они как пулеметчики стреляют, сидят. Ну, если ты так пулеметишь, и тебе нормально. Ну, пулемет на здоровье, кто ж тебе что скажет? Но я не уверен, что, допустим, через 10 лет, и через 20, или там через 30, вам тоже захочется вот этим всем заниматься. Потому что в какой-то момент возникает вопрос эффективности расхода твоего времени. Вот когда у тебя времени много, а хоть ты его эффективно расходуешь, хоть неэффективно, ничего не происходит, конечно, зачем же расходовать эффективно, если можно неэффективно? Вот. А когда эффективность существенна, когда тебе за это денег больше платят, или когда ты успеваешь делать больше дел, которые для тебя важны, тогда ты начинаешь думать, а чего я должен время зазря-то? Потом возникает вопрос, например, опасности, безопасности. Когда я начал вот там блогать, вот что называется, и у меня встал вопрос, когда? Потому что на работе мне сложно. Я работаю, меня люди вокруг дергают. Значит, я стал вот в автомобиле, как сейчас. Вот я еду и беседую. И жена поначалу очень переживала, потому что это же не просто вот я вот еду и еду. А я же еще должен кнопочку нажать, чтобы запустить, потом кнопочку нажать, чтобы остановить. Сейчас у меня камера GoPro, я все равно не вижу, что там камера показывает. А когда обычную камеру я возил, так, значит, я одновременно посматривал там в окошечко, что там показывает. Иногда нужно было ее подкрутить вниз, иногда вверх, иногда влево, иногда вправо, ну так по чуть-чуть. И даже если ты не подкручиваешь ничего, а просто нажал кнопку и там запустил движок и поехал, все равно вот я еду и разговариваю. И мне жена говорит, это опасно. Понимаете? Поэтому я не на всякой дороге позволю себе разговаривать. Если дорога какая-то петлистая, если это в темноте, если там дождик прошел и так далее, я не буду. Потому что я понимаю, что есть некоторая опасность, и я рисковать не стану. Поэтому есть соображение риска и безопасности. Например, есть соображение экономической, денежной, что ли, эффективности расхода вашего времени. И вот эти гаджеты, они из той же области. Я как человек от них уставший, вот, могу сказать, что устал. К сожалению, когда я был в возрасте вот этих вот молодцов, которые сидят там и пулеметят по своим там смартфонам, у нас не было смартфонов. У нас, я вам скажу, программируемый калькулятор какой-нибудь там тайваньский. Это было вообще нечто. Вы даже себе представить не можете. Вот когда я уже студенческие годы мои, там, ну, 20 лет, это что-нибудь год, там, 75-й, 76-й. Да вы чего? Это стоило жутких денег. Так просто купить было нельзя. Только в комиссионке можно было купить. Если какой-нибудь там турист или там, не знаю, выездной человек привозил там, вот, и сдавал в комиссионку, и вот, вот тогда можно было купить. Ну, или там были люди, у которых кто-то знакомый ездил, там, родственники ездили. Это было на уровне вот таком, иметь программируемый калькулятор. Вот. Ну, к счастью, на калькуляторах даже программируемых там сильно шустрить по клавишам не надо. Это было время, когда машинку пишущую нельзя было купить. Машинки пишущие не продавались, потому что партия и правительство были уверены, что дай человеку машинку, он начнет листовки печатать. Или, может быть, они думали, что те, кто хотят листовки печатать, они сразу пойдут и купят машинку. Может быть, так. Но боялись, не продавали. Все машинки были зарегистрированы. Если вы написали бы листовку, а машинка продавалась под паспорт. То есть, если бы они нашли листовку, они сразу бы определили, на какой машинке это напечатано, и по машинке они бы сразу узнали, кто ее купил. Вот такая была интересная система. Видите как? А мы сегодня в каком мире живем? Ходишь там под чужим именем, там комментарии дебильные пишешь, или там что-нибудь политизированное, разоблачаешь кого-нибудь там, и ничего тебе. Представляете, какое было время? Так что мы про гаджеты, правда? Прикол. Вот. Ладно, значит, я, наверное, эту тему так уже буду заканчивать. Хотя мне еще далеко до аэропорта. Относительно, конечно. Вот. Потому что больше я, наверное, не скажу там по содержанию. И еще только раз повторюсь под конец, что со временем устаешь от фишек, от гаджетов, не хочется больше вот той новизны, не хочется больше вот тех каких-то мелких преимуществ. Только если что-то уже глобально такое серьезное возникает, да, ну, конечно, деваться некуда, это принципиально влияет на твою производительность и эффективность. Если такого уровня нет, то уже и неинтересно даже смотреть. То есть, как бы, порог чувствительности снижается. Так же, как когда-то баннеры появились, если вы знаете эту историю. Когда возник интернет, то баннеры были просто чем-то очень ударным, и процент нажатий на эти баннеры был очень высокий относительно экспозиции странички пользователям. А сейчас на баннеры никто не жмет. Сейчас баннер — это как мусор, как порнуха, как какая-то дрянь. Кто там на эти баннеры жмет? Там упало в десятки раз эффективность баннера. Вот то же самое. Вот то же самое происходит с гаджетами, с фишками, с технологическими мелочевками, социальными сетями, которые каждый день там по два десятка новых, и кажется, что вот сейчас будет такой же успех, как у Фейсбука там, или, я не знаю, LinkedIn. Нет, уже не будет. Уже не будет, уже все схвачено. Устали. Люди устали. Караул устал караулить новые фишки. На этой высокой ноте мы с вами расстаемся и едем в аэропорт дальше.